Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Напоминаю вам, что мы разговариваем с писателем и журналистом Татьяной Толстой.
Еще немножко информации к размышлению. Свежий доклад Фрединского, Генпрокуратура. В этом году зафиксировано около 150 тысяч случаев жестокого обращения с детьми со стороны родителей и воспитателей. Да, те 2000, что я говорила, это со смертельным исходом. А в принципе, жестокого обращения только в этом еще не закончившемся году 150 тысяч. Причем со стороны родителей и воспитателей. Да? Родителей и воспитателей. Родителей кровных, своих собственных в том числе. Права детей нарушаются повсеместно. Примеры чудовищны. Ну, например, в этом году в мае в Белгородской области поссорился с женой и убил своего 6-летнего сына, его собственный папаша, потом тело сжег.
Боже.
Совсем нередкий случай, и медики с этим сталкиваются, наверное, постоянно. Это грудные дети, которые из семьи алкоголиков поступают в медицинские учреждения с тяжелейшими формами дистрофии и с алкогольными синдромами. Знала об этом случае, еще раз вот напомнила мне в своей статье совсем недавно Марета Чудакова, о том, как она в бытность комиссии по помилованию была, да, у нас такая. Они разбирали дело одной мамаши, которая с сожителем жила, и у нее были дети 4 и 6 лет. И когда этот ее сожитель сказал, что он не хочет с этими детьми жить и видеть их, то она увела их зимой в лес, там оставила. Они ее догнали, плакали, цеплялись за подол, она от них оторвалась и убежала. Они замерзли в этом лесу. И, кстати говоря, это такие случаи нередкие. И совсем недавно был такой же случай, когда мать увела в поле алкоголичка. Они ей мешали, плакали. Оставила двоих детей, они тоже замерзли. Нашли потом уже по весне, когда этих детей. Вот. Эти случаи не то, что не попадают в поле зрения тех людей, которые говорят о жестоком обращении иностранцев, которые усыновили детей. Вот они вообще не попадают никуда дальше колонки происшествия в наших газетах. Хотя мне кажется, что вот уж о чем и надо кричать, так это о том, что у нас такое чудовищное жестокое обращение с детьми, которые не защищены ничем, никакими законами. Родителям, в случае чего, полагаются только штрафы, которые ухудшают материальное положение семьи,
да,
и сказываются на детях.
И они срывают это на детях.
Или какие-то там наказания, ну, практически дисциплинарного характера. И меня просто бесит каждый раз, бесит. Вот это воспаленное внимание к тому, как оно там. Кстати говоря, вот одна из моих коллег, журналистка, назвала вот это явление зоной рискованного чудолюбия.
Угу.
Зона рискованного чудолюбия. Когда почему-то в политическую плоскость для каких-то, наверное, просто пиаровских своих интересов, да. Интересанты такие у нас, они занимаются только этими делами и ничем больше. Все остальное, тот же доклад Генпрокуратуры, который тоже страшно озабочен нашим международным установлением, на все вот эти факты, которые внутри страны, внимания не обращают.
Это, как говорится, хорошо отвлекает народ от революционной борьбы, да, как говорили при коммунистах. Так вот это именно так. Отвлекает народ от проблем ЖКХ, отвлекает от монетизации.
Да, от тех же собственных детских проблем.
От собственных детских проблем. Это чтобы, это вот сенсационализм, который развелся у нас в журналистике, и перешел затем в более высокие сферы, в руководящие сферы, и в прокуратуру, и в Думу, и так далее, они поняли вкус желтизны. Вот то, что раньше когда-то в свое время московский комсомолец размазывал ужасы, да, и всяким ужасом придавал такой багровый оттенок нечеловеческого кошмара. Сейчас этим занимаются, сенсационализируют, так сказать, некоторые вещи. Вот те люди, которые должны хладнокровно и, используя закон, кто пишет закон, а кто следит за его исполнением. Вот они должны, используя этот закон, работать на благо народа, а не против него. У меня такое ощущение, что они работают на карьеру, на пиар, на крики. И потом у нас есть такая отвратительная черта в нашем обществе, вообще в русском менталитете, именно в общественной части, так сказать, этого менталитета. Это вот такие, знаете, восточные вопли по поводу, такая ненормальная эмоциональность, не глубокая эмоциональность, а вот эта поверхностная истерия,
кликушество.
Знаете, кликушество и такие проплаченные вопли на похоронах, вот как принято в восточных обществах раздирать себе, значит, ногтями, стригут ногти к похоронам, пилочкой чинят, чтобы потом взах разодрать себе щеки, рвать волосы, посыпать специальные женщины-плакальщицы. Всегда были, это очень древние обычаи, много-много тысяч лет. Народ, как бы, южный западный, восточный, вот я имею в виду юго-восток такой, да, наш, эмоциональный по природе, и это, значит, институциализировалось и стало, значит, частью культуры. У нас это перенято, у нас нужно громко вопить, ой, горе-горе, там, на кого-то меня оставил, при этом про себя проклиная, да? И здесь то же самое, вот наши дети, вот, значит, бейте в набат, ой, дети, их, значит, злодей-американец усыновил специально, чтобы съесть и замучить, чтобы несытое чучело бедную крошку замучило. То есть мифологизируется американец, которого, собственно, эти господа не видели, не знают, не любят, не хотят любить, изначально считают врагом и превращают другого человека, да, если угодно, христианина, если угодно, белого европейца, потому что американец – это тоже белый европеец, да, то есть близкого по всему, по родству, по религии, по воспитанию, в конце концов, превращают его в убийцу и чудовище. Не там ищут, понимаете? Не там, где потерял, а там, где светлее.
Uh-huh.
А вот светлее вот сейчас там.
Uh-huh.
Причем всякое лыко ставит в строку.
Вы уже упомянули слово, напомнили слово «менталитет». И вот как раз хотела спросить, а что такое в нашем менталитете, что те же россияне, только 5% согласны взять чужого ребенка в семью? Что с нами?
Я не знаю, что. Потому что раньше такие цифры все-таки были невозможны. Знаете, вот я думаю, что не востребовано, не воспето, не описано в литературе, не проговорено ни по радио, ни по телевидению. Такая, в общем-то, исконная русская черта, как жалостливость. А она есть. Вы знаете, ведь во всех есть все. Мы же люди, да? А там не гориллы, не орангутаны, которые к нам очень близки, но что-то не хватает. Все в нас есть. Только в одних нациях востребовано одно, в других другое. Как разные клавиши, все на том же вот рояле.
Да.
Вот черные, вот белые, вот бас, вот, значит, высокие ноты. Культурная вещь, менталитет существует как культурно поддерживаемые черты. Например, англичанину не положено выражать своих эмоций. Китайцу положено улыбаться и смеяться, рассказывать, что близкий человек умер. Это чтобы собеседнику было не так неприятно. Да? То есть крайняя вежливость переходит в такие формы. У нас свойственно людям делать то-то, то-то, то-то. И у нас всегда была свойственна жалостливость. И эта жалостливость, она палка о двух концах. Вот пьяницу, гадину, бессмысленного, так сказать, пропойцу, убийцу, хулигана тоже жалеют. Это тоже было всегда. И в этом смысле это плохо. Но эта жалостливость, она вот особенно женская, она разливалась всегда на детей, стариков, на того же пропойцу, на дурака мужа, на членов семьи. Вот эта жалостливость, ее весь 19 век отмечал, любил, хвалил, песни о ней пел, а затем пришел коммунист после 17-го года и объявил, что это все дрянь, буржуазные сопли, и вообще нужно все рубить с плеча и крокодилом выедать. Я помню, что журнал «Крокодил» в моем детстве широко был распространен. Он лежал во всех кино. И перед сеансом можно было полистать журнал «Крокодил». И я с некоторым изумлением и такой запретно это было. Мне запрещали читать журнал «Крокодил», потому что он был такой пошлый, что родители не одобряли. Я ходила в кино и читала его перед сеансами. И меня
запретный плод.
Запретный плод. Меня поражало, как-то ранило мое маленькое сердце, то, что там был изображен крокодил сверху, такой зеленый, и написано было «Вилы в бок». И вот я думала, ну как? Ведь это больно. И вот, вот что привнесено этой, значит, так сказать, коммунистической моралью. Какая жалостливость. Вилы в бок. Что, от крокодила у него зубы есть. Тут еще какая-то особая такая гадость есть. Он еще дополнительно с этой вилкой
может
страшный.
Укусить еще и вилы.
Да, он еще и вилами. Доест потом. Плачет, видимо. Вот. И вот эта вот жалостливость, понимаете, она осталась невостребованной, и она, видимо, она где-то спит. Ее надо вывести. Беда в том, что на этой жалости тоже делается пиар. Вот такие профессиональные патриоты и профессиональные русские, они все это, разведя на розовые сопли, вот эту жалость подают.
Вот сейчас же жалеем тех, которые в Америке.
Да, ну, вот когда надо. Вместо того, чтобы это должно быть в семье. Семья вообще основа всего. Ведь ты сам центр всего. И те, кто стоят рядом с тобой, они почти твоя плоть. То есть они в буквальном смысле твоя плоть, но они на расстоянии вот вытянутой руки. Вот ты их жалей. От этого все начинается. Все начинается от тебя самого. Пока ты докричишься до Лахова и Останина, ты уже потерял, так сказать, детей и внуков своих. Вот они должны быть рядом. Вот, вот как они спят. Вот почему затих во сне, да, как мать всегда на ребенка смотрит. Почему он не дышит? Почему? Что такое с ним? Оказывается, просто он тихо спит, да. Вот это вот все должно дышать в семьях. А у нас, ну не знаю, вся глянцевая печать, да, но Бог есть судья глянцевой печати. Но ведь в ней не существует заботы о ребенке. В ней существует забота о женщине, о своей там коже, волосах, на бесконечно длинных ресницах, а ради какого-то мужчины, который идет, гремя своей машиной, и сейчас ей там бриллиантов нанесет кучу. Что они будут делать с бриллиантами вдвоем? Два этих идиота оставшихся, она с черной кожей, а он с кредитной карточкой. Вот как они будут смотреть друг другу в глаза, не рожая никого, это портит фигуру. Рожать. Понимаете, это тоже, вот это глянец, он тоже отодвинул. Он не сказал, что это плохо. Он просто, ребенок? А? Какой? Что такое ребенок? Нет. Это ошибка. Не надо. Понимаете, все вот эти вещи, желтая пресса по-своему, гламур по-своему, они это все отодвинули. И вот, чтобы закончить о менталитете, пока мы говорили, я вспомнила вот какую вещь. В Америке, в русскоязычной среде, девочка одна была, молодая, симпатичная. Мне сказали, ее вот усыновила одна семья. Пожилые русского происхождения евреи. Они ее усыновили. Она вроде бы наполовину армяночка. Они бездетные, они захотели что-то усыновить и пошли искать какого-нибудь еврейского ребенка для усыновления. А им сказали, ну что вы, еврейских сирот не бывает. Как не бывает? Так? И всегда берет кто-то из родственников. Они никогда не бывают сиротами. А вот у армян, благодаря вот этим ужасам, которые там произошли, из Питакской измельцения и так далее, много осталось.
Хотя, в принципе, берите. Тоже не в менталитете.
Хотя тоже нет. Тоже, они хотели черненькое и южненькое.
Тоже разбирали.
Понимаете? Да, они свое хотели. Но разбирали, и все равно кто-то остался, потому конечно. Что там вымирали городом. Понимаете? Так что это еще можно было найти. А еврейский сирот не бывает. Вот к вопросу о менталитете, просто информация к размышлению.
Какая-то, вот мне кажется, вот именно любовь к стране, к себе, к своему народу, она и заключается в сохранении,
роду,
в сохранении
роду,
вот своей, этого своего
да.
рода.
Да, да.
Вот, наверное, об этом в первую очередь, о своем роде.
Я думаю, что это вообще одна из самых важных вещей. Да вообще надо любить свою семью. И тогда как-то оно само и на других распространится. Если ты понимаешь, как тебе дорог твой ребенок, то ты чужого-то не обидишь.
Угу. Понимаете? Потому что поймешь, что...
Ты же чувствуешь его, ты своего чувствуешь, как себя. Даже больше. Себя, в общем, не чувствуешь. А своего чувствуешь. И дальше это чувство, оно же развивается, оно же воспаляется, оно красным становится. И оно проходит, попадает на любого другого. Да? Когда видишь чужого ребенка, его мать обижает на улице, то вся душа так...
Начинает вот так метаться. Больно.
Ужасно. И вмешаться вроде как.
Становится больно, это правда. А вот интересно, а почему... А почему церковь не говорит громко именно на эту тему?
Ой, знаете, некоторые говорят. Некоторые приходы говорят. И люди ходят и слушают. Беда в том, что церковь стала так же бессмысленна вот в лице своих представителей, пиарщиков. Там их 2-3 человека. Ведь мы же знаем 2-3 имени, которые выходят и вещают на публику. Посмотрите на них. Они вообще-то на самом деле отступники от духа церкви. У них такой масляно-нагловатый взгляд человека, довольного собой и своим вниманием, и знающий, что он защищен вот этой тонкой пленочкой как бы непогрешимости. А почему непогрешимости? Они, когда выступают по телевизору, я сейчас специально не хочу называть их имен, каждый сам подставит. Когда они выступают по телевизору, они такие же грешные, как мы, и, может быть, еще грешнее нас. Когда они работают с священниками, то есть их сан, так это учение нам говорит, что, так сказать, из их сан проходит благодать, независимо от их грешности, и попадает на нас. Но по телевизору там сана нет никакого. Телевизор потрясающе обдирает все. Понимаете, ты сидишь со своим вот, своим лицом, со своим самодовольством, да смотришь даже, как морщины вокруг рта легли, и думаешь, ведь он доволен, ведь он прям упивается, потому что он под рампой. Вот это ужасно, понимаете, вот эти, вот ей-богу, вот Святой Истинный Крест, я знаю, что они будут отодвинуты в Царстве Божьем. Вот Господь возьмет и просто он не станет их наказывать. Он просто их вот так вот отодвинет. Они ку-ку-ку-ку, куда? Они будут отодвинуты, они у ограды постоят. Еще так, примерно, миллионов лет 10. Постоят там. Потому что Господь так не склонен вообще говоря, наказывать. Он только страшных наказывает. Совсем уже страшных. Думаю, страшно даже подумать, что он с ними делает. Но этих, которые просто забылись и впали вот это в грех самодовольства, он их просто отодвинет. Они вот, а почему этот грешник прошел? А он то, а он все. Ответа не будет. Постой и подумай в углу Петров, Иванов, Сидоров. Потому что они это не сделают. А есть потрясающие. Есть люди, у которых ей-богу, сквозь них идет и на тебя попадает. Вот прямо такое свечение есть. Есть такие церкви, есть такие приходы, есть такие священники. Это все Ну, так же с политиками.
А почему голос-то слышен только вот этих вот самодовольных, а не тех, которые действительно транслируют через себя то, что Боженька о нас подумал?
А почему Петросян выступает? Нам уже объясняют, почему Петросян выступает. Что глупо даже спрашивают. А потому? Потому что благодаря Петросяну попадает рекламная денежка, и вы имеете возможность смотреть другого Петросяна.
Татьяна, а у меня такое ощущение, что сейчас вообще какое-то время попсы. Попсы во всех проявлениях.
Да, вы совершенно правы.
В политике, даже в церковных пропагандистах.
Вот, церковь — это самое страшное.
Понимаете,
что...
вот это попса...
А что может быть важнее церкви, если мы собираемся жить не только в этой жизни, но и в следующей? Вот если так поставить вопрос, как же мы позволяем, чтобы они нам вот это впаривали? Ведь, вообще-то говоря, дорогие господа, Иванов, Петров, Сидоров, я собираюсь жить вечно, сначала в земной своей жизни, а потом и после. Вы мне, пожалуйста, лажу-то не вешайте, вы мне Господа Бога-то не подставляйте, вы мне не наговариваете на него, что он сейчас подбежит, накажет за какую-нибудь ерунду, что я там какую-нибудь колбасу в пост съела. Нет, не накажет, он не такой пошлый, как вы. Он всеблаг, велик и пресветел. Он не делает этих вещей, это вы делаете. А потом говорите, пожалуйста, сюда, в кассу, это вот не делают, и все. Они невротизируют людей, и они требуют от людей, опять же, Шпицрутенов, прогонки сквозь строй, рассказ после балла, Лев Толстой. Вот что они хотят. Это тоже вид армии, это тоже вид партии, это такая идеология. А вот я хочу мимо, я хочу прямо напрямую к источнику, который непонятен, но... безусловно, вот здесь находится. Вот я его вижу, да, потому что вся моя душа, сколько я себя помню, она вот туда бьется, хочет. Попса, попса, да, Светлана, попса – это страшное дело.
Все как-то...
все гнильцой какой-то, да, прихвачено.
Все с отсутствием цели.
А все, что мы можем в этом смысле сделать, это начать с себя. Знаете, есть такое выражение американское. All bucks stop here. Бакс здесь имеется в виду не баксы, а фишки. Вот all bucks stop here. Вот до сюда дошли, и все. И дальше не пойдут. Да, любят секретарши на кафедрах американских ставить такую табличку all bucks stop here. То есть я барьер. Вот через меня дальше не пройдете. Со мной решаете все вопросы. Вот каждый, кто... чувствуя себя по-настоящему как-то взволнованным, ответственным, человеком, озабоченным, просто человеком, не может переступить через некоторые вещи, да, если только ему иголки под ногти не загонят, что уже, как говорится, мы уже так не играем, там уже все. Должен сказать, дальше меня вы не пройдете в этом. Вот я вам не разрешаю. Пусть это будет бессмысленный крик в ночи. Его всегда кто-нибудь услышит. Букашка, дятел, травинка, его услышит. Я не разрешаю вам это делать. Я не предам некоторые вещи. Хоть ты меня золоти, нет таких миллионов. Они сгорают, приближаясь вот к моему раскаленному вот этому вот крику. Нет, да, они сгорают. Мне нельзя вот купить на вещи, которые мне представляются бессовестными. Просто, в принципе, нельзя.
Может быть, Бог бастионом поставил в конце
концов? Я не знаю, но он же всегда тут. Он же в нас, он из нас кричит. Спрашивается, где он? Да вот тут он, вот тут он нас.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Напоминаю вам, что мы разговариваем с писателем и журналистом Татьяной Толстой. Знаете, вспомнила, кстати, не кстати, но почему-то пришло в голову. Совсем недавно, несколько дней назад, я на крестинах присутствовала. Крестили маленького ребятеночка. Ну, пришли, ладно, собрались, торжество, все-таки ребенка крестили. С трудом разыскали священника, с которым была накануне договоренность, он забыл там дела какие-то. Он пришел, и я поняла, что ритуал предстоит, ну, такой, знаете, отработка номера. И дальше он что-то, повернувшись, бубнил. Никто не мог слова понять из его разговора. Я уж не говорю про старославянский. Там и тот, кто понимает этот язык, не понял бы. Вот просто бубнёж стоял такой. И все как-то отвлекались. И я вдруг подумала, что это такая за процедура крещения. И вспомнила почему-то слова Мираба Мамардашвили, который сказал про месторождение, что каждый человек при рождении впитывает вибрации того места, где он родился. Я подумала, что, наверное, весь смысл крещения – это тоже впитать какие-то вибрации от вот людского настроения, от того ощущения святости и близости Бога. И, наверное, ничего больше. Потому что ребенок, какой бы он маленький ни был, он все равно каким-то макаром через кожу свою запомнит вот эту вибрацию.
Запомнит 100%.
Понимаете?
100%.
А если этого нету, то тогда это просто отработали номер. И что толку? Что толку-то от этого? Ведь вопрос-то в торжестве и святости момента, а создается ощущение, что как с теми крестинами. Часто просто номер отрабатывают.
Да, и прям как правило. Знаете что, вот куда надо ходить, вот я туда буду ходить. И вообще буду там водиться с этими людьми. А это вот церковь Косьмы и Дамиана. Там вот этот известный отец Александр Борис.
Знаю я его, конечно.
Ой, вот у меня вот сестра умерла. Вот месяца не прошло. Сгорела за 3 месяца. У меня другая сестра больна. И вот как мы о ней заботимся, и о ней волнуемся. А это была здоровая. И вдруг она раз, и все. За 3 месяца сгорел. Рак кишечника. И мы отпевали ее здесь, в этом храме Косьмы и Дамиана. Я никогда такого, вот такой службы замечательной не видала. Что вот так говорить и чувствовать. Он говорит, наверное, уже 800-й раз. Он чувствует каждое слово того, что он говорит. Там слова замечательные, да? То есть какие-то он говорит от себя. И говорит просто очень хорошо. И потом, помимо слов, есть еще интонация. А эта интонация, ее не подделаешь. Вот нельзя притвориться. Можно все, что хочешь написать, но притвориться нельзя. И слова формальные, в книжечке записанные, он тоже говорит красиво и проникновенно.
При этом вот таинство утешения.
Ой, какое утешение. Потому что я вдруг поймала себя на том, там вообще себя чувствуешь так как-то, ну, в общем, дико, да, в этот момент. Если поймала на том, что я внимательно слушаю известный мне наизусть текст о том, что вот вместе светлым, вместе с злачным, и движение печали, не вздыхание и так далее. И я слушаю его так, как будто я слушаю первый раз. То есть я шею так вывернула и прислушиваюсь, боясь уронить хотя бы слово. Хотя я знаю этот текст. Но вдруг я слышу его как будто откровение мне. Вот он сумел донести откровение этих, в общем-то, совершенно потрясающих.
Мне также помог жить однажды, когда у меня умерла мама. Также один замечательный священнослужитель помог мне просто выбраться из этой беды. Я это тоже помню и буду ему благодарна по гроб жизни. И он тоже умный и чувствующий человек.
А вот они-то и есть, понимаете, настоящие священники.
У того же храма Косьмы и Дамиана можно видеть очень часто. Как-то впервые обратила внимание, потом всегда обращала внимание. Там стоят иногда очереди из вот наших отверженных, из бомжей голодных, которых там время от времени кормят, там благотворительные обеды. Они прямо в церкви ставят столы, разовую посуду и кормят этих несчастных. И там же, кстати говоря, собирают деньги и на сирот, и на другие богоугодные дела.
Я знаю. Там собирают, и вот я собираю всякую одежду, и то, что куда-то раздаешь, в частности, и им носить. Мне есть куда отнести.
Вот это настоящее.
Это настоящее. И вообще, видите, задача церкви – утешить сомневающихся, страждущих, потерявших Бога, да, вот не видящих его, как слепой идет, не видит. Вот помочь найти, да, за руку взять, проводить, утешить туда, вот как в хосписах делают, да. Те, кто начинает метаться. А, и правильно он начинает метаться, потому что и Христос метался, и Христос разуверился в последний момент. Боже, Боже, зачем ты меня оставил? И вот это то, вот это самое потрясающее вообще место во всей истории Христа, это то, что и он, да, такой как бы нахальный, молодой, которому все дано, знающий, что сын. Он Божий сын, все. И вдруг выясняется, что вот эта смертная тоска предсмертная, и ты чувствуешь, а может нет никого, зачем ты меня оставил? И это чувствует каждый, конечно, умирающий, и надо помочь ему, да, вот за руку взять, посидеть, пойти. Вот этот момент. А потом, как говорится, все будет хорошо. Потом ты уже будешь там. Но этот момент расставания с плотью, когда дух отрывается от плоти, это так больно, как, знаете, бинты с ран, и только гораздо хуже. Наверное. Это очень тяжелая вещь. Поэтому вот это должно быть утешение обязательно. И, кроме всего прочего, вообще-то говоря, функция священника – жалеть людей, потому что они, считается, с первородным грехом живут, и поэтому…
И слабые.
И слабые, и грешные, и вот их поддержать и таких, чтобы они в себе не разуверились, чтобы не было такого, что ну, я так грешен, что уже все, пропадаю я, да, и тогда начинается вот это…
И тогда уже никого не жаль.
Ни себя, ни душу свою, ни чужих душ не жалко.
Никого вокруг.
Вот это вот важно. То есть, понимаете, наша официальная церковь пытается заронить образ Бога-мстителя, Бога-мелочного, злобного, наказывающего по пустякам и не любящего людей. А все ровным счетом наоборот. И вот я от нашей официальной церкви не слышу слов о том, что Бог любит людей. У них на лицах выражение неудовольствия. Как смеют они носить на своем лице и образовывать морщины с годами брезгливости к людям. Да, мы грязны. Да, мы грешны. Да, мы слабы. Да, мы делаем черти что. Так кто, если не ты, пожалеешь-то нас? А они... вымыл грязь под ногами. Поразительно. А главные у них враги католики. Господи, это боже мой, хотя там ровно такие же проблемы. Это культура другая. Мы водку пьем, а не красное вино.
Напоминаю вам, что мы разговариваем с писателем и журналистом Татьяной Толстой.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.